Так, ну хорошо, сейчас попробуем начать. Значит, в прошлый раз мы говорили о снисходительном суде, мягком суде, и суть была в том, что поскольку у человека начало не из лучших, внутреннее, эйцер ара правит с юности, с рождения, собственно, то необходимо мидас дин, суд, смягчить было. И вот примешали хесед, и в результате, значит, получилась своего рода размытость такая, сумерки. Преимущество в том, что мы можем существовать, дин не действует уничтожающим образом. А минус в том, что мы не понимаем в точности, что происходит. И на физическом образе это вот сумерки. Дальше возник вопрос в конце занятия. Было обещано, что в следующий раз мы будем говорить о том, как выйти из сумерок и возможно ли это. Вот об этом пойдет речь сегодня. Значит, ну, первое обратимся к истории. Найдем в истории события, когда дин действовал в чистом виде. Это нам поможет сориентироваться в том, что происходит. Два случая известны. Первый случай – это Адам Харишон, первый человек. И ситуация, значит, была какая? С одной стороны, там Хесед ему помог, потому что была дана возможность сделать тешуву. Его Хакодеш Бороху спросил, где ты? И объясняется так, что ему дали в этом возможность сориентироваться. Это свойство Хесед, это отсрочка Дин. Но, с другой стороны, Дин был весьма суров. И Адаму было прекрасно понятно, ему просто было сказано, за что он пострадал, и значит, каковы последствия. Ну, все было указано. Это вот действие прямого Дин. Дин без снисхождения. И человеку ясно в этот момент, что происходит. Второй эпизод. Это события у Хар-Синай. У Хар-Синай происходило следующее. Вейшкон кивоет Ашем ал Хар-Синай. И, значит, был кивоет Ашем, слава Ашем на Синай, горе Синай. И покрыло облако, следующий. И марэй кивой ташем, и вид славы ашем, ке иш, ухэлэс бюроэш хахар, как огонь, который пожирает вершину горы. Дайней колбина Исраил. Перед глазами своего Исраиля. Мы видим, что в момент дарования Торы, когда Хакодеш Борух спустился как бы на Хар-Синай, Мары Ашкивой Ташем, вид славы Ашем, ке эйш, как огонь. А огонь, как известно, это представляет он себя мидас дин на языке Торы. Мы видим, что вот дин в чистом виде был во время дарования Торы. И что случилось? Народ вздрогнул и отступили. Это и понятно, когда на тебя идет дин, тут такая реакция. Раши поясняет, что значит вздрогнули. Трепет, дрожь их охватила. Это вот второй момент, когда мидас дин возникла в чистом виде. Что этому сопутствовало, в этих обоих случаях, что их объединяет? У Адам Харишон была абсолютно чистая природа. Кодеш Борох сделал его без примеси ра. В Исраил, у Хар-Синай, тоже достигли уровня, когда их тело было очищено. В этом и была суть как бы их страданий, сурим, которыми они подверглись Мицраим, в Египте. Так Рамхал объясняет Дер-Хашем, что вот это была подготовка к принятию Торы. Сначала надо было подготовить гуф, тело очистить. Это те Исурим, которые были. А потом 49 дней, это уже 40 дней между Ицей с Мицраим и Матан Тойра. Когда народ поднимался находится на уровне другого, в конце концов дошли до приема Торы. Это очищение, оно произошло через Исурим Мицраим. Оно не было дано, как Адам, изначально. На языке Хахумим Паро олицетворение Коэхра. Он правит над Мицраем. Это аналог того, как вот Ецер Ара у человека, который правит им, его целым. Целый как страна, как город. Уйти из Мицраем, как ушли из Мицраем. Вот предварительно были Исурим. Страдания. И страдания, они несут как бы две функции в себе. Одна – это то, что человек, когда проходит через страдания, начинает лучше думать. Что если у него все идет благополучно, ну, прекрасно, что ему? Машина есть, дача есть, что еще нужно? Но когда он начинает страдать, он теряет все, и здоровье, всякого рода иссурим начинается, он начинает, так сказать, менять место своего духовного положения в этом мире. Выходить как бы из Мицраима. Второй аспект. Страдания, помимо того, что они, так сказать, пробуждают разум, они еще очищают. Это таинственное свойство, каким образом иссурим, страдания очищают, вымывают этот коэхра, это отдельный вопрос. У нас он, по-видимому, разбирался на занятиях, когда мы изучали вот эти иссурим более подробно. Этот момент, когда, как бы, с одной стороны, коэхра Паро наказывал, ставил нечеловеческие условия народ, но с другой стороны, ломаясь, это вышло к той хорошему. Тело было очищено, и народ, так ведь, смог уже, затем поднимаясь на этих 49 уровней, достичь Матан Тойра Харсинай. Так вот мы видим, что приход к этому уровню, когда Дин может восприниматься в чистом виде, это очищение от Ейцер Гара у себя. Сделать себя чистым. И тогда можно стоять против Тамидас Дин. Вопрос как? Как этого достичь? Адаму было дано по рождению. Но Исраэл через Сурим, никто не хочет такого пути для себя. Надо что-то другое придумать, выбрать. Что сопутствовало вот этому уровню, когда Дин явился в чистом виде у Синая? Дарование Тойра. Эти две вещи оказались рядом. Там, где есть вот Тойра, там может быть Дин в чистом виде выдержан. Вот что мы отсюда видим. Если дарование Торы сопровождало Мидас Дин, значит, они могут быть рядом. Вот способ не через Сурим, не через страдания, добраться до этого уровня, когда можешь стоять перед Мидас Дин. Изучение Торы, выполнение Торы. Это вот простая как бы логика, простой расклад. Единственная проблема в том, что он вступает в пресвечную жизнь. Что люди изучают Тору, но значит, они не на уровне стоят против Мидас Дин. Отсюда мы должны как-то, так сказать, сориентироваться. Есть изучение Торы, есть изучение Торы. Давание Торы было как бы совершено при определенных условиях. Если условия, которые сейчас человек изучает Торы, соответствуют тем, ну тогда все в порядке. Но если нет, если условия не выдержаны, тогда уже это правило, что Тора и Дин стоят рядом, неприменимо. Что это за условия? Вот вопрос. Давайте откроем Хумаш и почитаем, там все написано. Пасу говорит: «Виану кол аом яхдов, и ответил весь народ вместе, ваюмру, и сказали: кол ашер дибер ашем насе, все, что сказал Ашем, мы сделаем». И после кончается, значит, и вернул Майше эти слова народа к Ашем. Мы видим, что Моше Рабейну, когда народ сказал «сделаем на Асе», пошел наверх и говорит: «А куда же Барух? Народ готов делать. Давай Тору». Вот ответ на наш вопрос. Согласие делать – это пропускной билет для того, чтобы получить Тору. Другой пасук. Другой посыл говорит следующее. «Вейках сейфер хабрис, вейкро, везнеш агаом». Моше Рабейну взял сейфер и прочел в уши народа, ваемру, и сказали: «Хол ашер дибер ашем, на асе винишмо». все, что сказал Ашем, сделаем и услышим. Опять речь идет о действии, выполнении, и потом о услышании. Это второй пасук, который говорит про то, что народ готов принимать Тору. Здесь возникает сразу вопрос. Ну хорошо, мы это вычитали в Хумаш. Действие – основа принятия Торы. Вопрос – почему? Люди сейчас выполняют закон. Но так это ж не тот уровень, который позволяет как бы вот стоять перед Мидас Дин. Наоборот, мы живем в сумерках и глубоких сумерках. Хотя делаем. Опять противоречие как бы между теорией и тем, что видим вокруг. В этом надо разобраться. Что здесь имеется в виду? Сделаем. Чему это помогает принять Тору? Тут у человека как бы, могут быть самые разные размышления на этот счет. И объяснения разные могут быть. Но сегодня мы познакомимся с объяснением, которое позволит по-новому посмотреть вот на эту привычную формулу «Наса Винишма» – «Сделаем и услышим». Первое, с чего мы начнем, это на самом деле это первое. Это есть на самом первое. Чтобы понять что-то, надо за что-то зацепиться. Что нам мешает понимать? Что мы знаем. Мы знаем, что сказано. Мы знаем, что 2+2=4. Мы знаем, что в Гуф есть нашама. Ну все, мы образованные люди. Когда мы слушаем слова какие-то, они в одно ухо входят, и не глубоко, они не проходят вот в середину. Как понять? Тора так написано, что там есть за что зацепиться, есть вещи непонятные. Но их надо уметь слушать. Как музыкант слушает, человек пришел, слушает оркестр, он различает 11, 2, 3, ну, целый, значит, набор. А Тора, она сложнее, чем музыкальная композиция. Тут тоже надо уметь слушать. И когда знаешь, за что зацепиться, ты начинаешь думать, а почему так написано? Это неправильно. И вот мысль начинает крутиться, крутиться, и, наконец концов, есть шанс, что дойдешь до правильного понимания. Ну, давайте посмотрим, за что здесь можно уцепиться. Наса Винишма. Сделаем и услышим. По-моему, чепуха написана, извиняюсь. Наса сделаем, а потом услышим. Сначала надо услышать, потом делать. Такая должна быть последовательность. Если сделал, то, конечно, уже услышал, что надо делать. Что же здесь имеется в виду? Вот здесь начнутся проблемы. Значит, если посмотреть на слово «шма», «слышать», оно еще имеет другое значение – «понимать». Да, получается, уже если так читаем, «сделаем и поймем». Тогда уже нет никакого логического противоречия. А возникает вопрос – если речь идет о принятии Торы, то должно быть на первом понимании, месте. По видимому пониманию. Тору надо понимать, делать, любой может делать, ребенок может делать. Понимает далеко не всякий. Речь идет о принятии Торы, значит, надо, мы поймем и будем делать. Пасу говорит наоборот, сделаем и услышим. У нас чему-то хочет научить здесь. Есть у евреев два типа людей. Один тип людей говорит так. Объясни мне значение всего. И тогда я, конечно, буду делать. Пока не объяснишь, не буду. Есть другая группа людей. Я не все понимаю. Я и в физике не все понимаю, и в болезни не все понимаю. Тем не менее, я буду пользоваться там инструментами какими-то, телефонами. Меня не задержит от того, что я не знаю, как телефон внутри устроен. Я им буду пользоваться. Так и здесь Торой также поступлю. Я сделаю, буду делать. И потом Бог даст, пойму. Ну, а не даст, значит, не пойму. Делать все равно буду. Вот две группы людей. У Синай была только одна группа людей. Что в пасук написано... Хол, аам, яхда, вместе, как один сказали, нас сделаем. Второй группы в тот момент просто не существовало. Люди на другом уровне находились. У них не было такого, так сказать, рассуждения. Объясни мне, потом начну делать. В этой последовательности, как бы, нас, винишма, приоритет, как мы видим, за действием, стоит это билет для получения Торы. Значит, вопрос, почему? В чем... Из того, что стоит приоритет действия над пониманием, а понимание все-таки есть, желательно иметь, очень желательно иметь, тогда надо сейчас вооружиться знанием каким-то и постараться понять, почему НАСА стоит на первом месте. Если нам сказано понимание, что мы должны понимать, почему НАСА стоит на первом месте действия. Это трудный вопрос, на самом деле. То, что НАСА должно быть здесь, это очевидно, что если принимаешь Тору и не хочешь выполнять, это просто нонсенс, глупость. А чего ее берешь? Выполнять, там написано очень много мицвот. Вопрос в том, почему это на первом месте, вот это уже вопрос. Я могу и то, не отказываюсь выполнять, но почему НАСА надо действовать на первое место поставить, это проблема. Чтобы справиться с этой нелегкой проблемой, мы попробуем использовать Сефер Зоэр. Мы сейчас познакомимся с тем, как объясняет этот момент Раби Хия. Раби Хия. Значит, сначала он говорит о том, что народ Израиля – это избранный народ, достоился дарования Торы из-за своей избранности. И дальше он объясняет, почему. «Ялкейн носен лахэм хатойра хэгэдойша». И поэтому из-за избранности, по какой-то причине мы избранные, здесь мы сейчас в это вдаваться не будем, в детали почему. Вот по какой-то причине мы избранные, из-за этой избранности мы получили Тору. И дальше объяснение. «Беглал шикулам». Хаю Бероцон Эхат, потому что все они были с одной волей, Алхар Синай, на горе Синай, Вихигдиму на Оси Лышмия, и предшествовало у них Оси действия Лышмия, понимание. Здесь Раби Хия сказал причину, почему Тора была дана, потому что весь народ вместе имел одну волю у Синай, и Хигдиму предшествовало, предпослали Асия Лешмия, действие понимания. И дальше он начинает объяснять, почему вот эта предпосылка позволила принять Тору. Собственно, это и есть наш вопрос. Ну, давайте разбираться. Чтобы разобраться, надо внимательно, не спеша, на каждом, так сказать, повороте мысли здесь следовать. Вот что мы попробуем сделать. Значит, начинается так. «Эйвен шахиддиму осей лышмия, поскольку предшествовало действие пониманию, пару Хакодеш Боруху возвал Хакодеш Боруху к своему воинству, то есть к Малохим, к ангелам своим, омрлохем сказал им, «Аткан, до сих пор, Атем хаисам нихидим лафанай баойлам». До сих пор вы были одни передо мною в мире. Ну, уже несколько странно, а где люди? Люди что же были? Звери еще были там. Он говорит, вы только одни были передо мною в мире. Миканви, но начиная с этого момента и дальше. Рэй бенай бе орец, дети мои на земле, Аверим Итхем Бекол. Они с вами вместе во всем. Ну, прежде чем читать дальше, давайте подумаем, что здесь пока сказано. До того, как Исроил сказал Наса Венишма, Акодеш Боруху имел перед собой только Малохим. А где же люди? Но после того, как это было сказано и дальше, он уже соединил Малохим и Бене Исраэл вместе. В чем соединил? В чем это соединение? Назначение Малохим, ангелов, в том, чтобы как бы через них Акодеш Боруху управляет миром. Вот он специально для их сделал для этого, что они переносят шефу, его рацион, волю, назад информацию несут. Управляет миром он через Малохим. Ангелов. Вот и так было до Матан Тойра, когда Исраил сказал Наса Венишма, предпослали Асей Лешмия, ситуация изменилась. Теперь люди тоже могут принимать участие в управлении миром. Это есть соединение Малухим и Бене Исраэля. Через Мицвот когда мы выполняем мицвот, выполняем рот с нашим, тогда наши действия, так сказать, идут туда наверх и вмешиваются вот в его управление миром. Мы шутим, партнеры с ним. И теперь действия по его, так сказать, преобразованию творения идут сообща. Часть через Малохим, часть через нас. И что его интересует? Вот совместное действие. В чем смысл этого соединения? Значит, если присмотреться к словам, которые Рабихия здесь употребляет, то оно станет понятным. Сказано сначала вот про воинство высокое, а потом «Банай ба эрц» – «Дети мои на земле». О чем говорит «на земле»? Ну, просто «дети мои». Мы понимаем, что о нас идет речь. Сказано «на земле». Сакудыш Бороху нужно было для того, чтобы иметь вот это общее управление мира, чтобы не только верхние, оторванные от материи, принимали в этом участие, но и нижний мир тоже. А теперь картина получается целой. И верхняя, и Хашамаем, и Эрц, земля. Это один аспект соединения. И второй аспект, он говорит, банай, дети мои. Малохим так не сказано, что они не дети. Хотя Хакодеш Борух их тоже сделал. Все сделал. Но их не называют детьми. А Бене Исраэль называют детьми. В чем здесь разница? Вот есть какое-то действие. Его может выполнить для господина слуга его. Эвет. Или есть Аф, у которого есть сын Бен. И он выполняет действие. В первом случае господин относится к тому, кто выполняет действие, как тот, который приказал, и тот выполняет его волю. На этом связь кончается. Когда Бен, тогда другое. Это уже родство душ. Один произошел от другого. Это продолжение его души, что ли. Как бы он сам действует, только в другом теле. Вот как бы концепция пнемиют внутреннего соединения. Соединение между господином и слугой отличается от соединения между отцом и сыном тем, что одно внешнее, другое внутреннее. Малохим они так и были сделаны. Рамхал объясняет в многих местах, что Малохим это как бы анофим, ветви от дерева. А так сказать, Исраэл, они вот как раз есть ствол, корень туда. Поэтому, когда Рабихия здесь говорит об соединении Малохим и Бене Исраэл, здесь имеется в виду вот это соединение внешнего с внутренним. Два аспекта. Как бы. Первый аспект верхнего мира и нижнего мира. Это Шамаем и Эрец. И второй аспект приходит слово Бен, которое здесь употребляется, а именно внутреннее и внешнее. Вот Хакодеш Борух управляет миром и верхним, и нижним, и внутренним, и внешним, через Малохим и через нас. И дальше Рабихия продолжает. Эйн лохэм решус, нет у вас у Малохим позволения Кадышими давать освящать мое имя, имеется в виду Кадойш, 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 вот то, что говорится. Нет у вас позволения освящать мое имя. Адши Исраэл Исхабру Этхем Боорец. Пока Исраэл не соединится с вами в этом, тогда он на земле. И все вы будете как один, чтобы Кадышими освящать мое имя. Это уже следующая ступень. То добавляется по отношению к предыдущему. Мы уже только что говорили про действия. Когда мы говорим про Малохим, о чем еще речь пойдет? Речь о действиях. А здесь добавляется кедуша. Откуда она берется? Ну, очевидно, как-то связано с действием, что продолжение мысли. Значит, давайте посмотрим, что такое, что из себя представляет действие. Любая вещь в мире, абсолютно, что бы мы ни взяли, она имеет два аспекта. Внешний и внутренний. И действие тоже. И внутренний аспект, он всегда скрыт. Когда мы смотрим на действие человека, мы видим внешний аспект. Человек поднял лимон. Что за этим стоит? Поднял лимон. Человек поднял эсрок. Срок. Что за этим стоит? Поднял срок. Наши глаза видят то же самое. Другой предмет поднял, и все. Разница будет. Что в первом действие душа никак не участвовала. Понял лимон, значит, ему надо было поднять зачем-то его. На полку положить. Если он поднял эсрок, у него в этот момент, в суккот, были какие-то мотивации, которые для этого было более сложно, чем поднять просто предмет. Это действие не было продиктовано просто движением тела, на чем вы поднимаете сок. Здесь участвовали уже более глубокие соображения, которые снаружи не видны. Но они определенно участвуют в этом действии. А мы этого не видим. Нам трудно представить, что действие имеет какой-то внутренний смысл, внутреннее содержание. Мы привыкли к тому, что мы видим. Но зависит от того, кто поднял этот срок. Если поднял большой цадик, то будет большее достижение в этот момент. Действие будет иметь большее внутреннее, как бы, внутреннее содержание. Потому что душа участвует. Для человека это может просто слова. Душа участвует в действии. Хочет как бы. Не в этом дело, что он хочет сделать. А в том, что действительно вот в этом действии есть невидимый аспект, который дает высоту этому действию. И вот когда этот невидимый аспект имеет таки высоту, тогда возникают вот такие души. Кадош, кадош, кадош. Вот что здесь прибавляется. И кто говорит этот кадош? Эту кидуш освящает имя. Малохим ибн Исраил. Малохим, мы говорили, это внешняя часть творения. Исраил – это внутренняя часть творения. А Кудыш Бороху хочет, чтобы ему слава шла на обоих уровнях. Не только на внутреннем, но на внешнем тоже. Причем, здесь интересный нюанс. Когда мы говорим про кидуш, мы говорим, что есть внутренняя сторона у действия. Значит, у Малохим тоже она есть. Они же тоже говорят кидуш. Они делают внешнюю часть действия, внешнюю часть творения. Но этой внешней части тоже есть своя внешняя сторона и внутренняя. У всего есть внешняя и внутренняя. Они имеют действие с внешней частью творения. Но в этой внешней части творения есть своя внешняя сторона и внутренняя. Вот когда они действуют, это свое, делают свое это действие, у него вот есть внешняя часть и внутренняя, поскольку это внутренняя, они могут сказать «кадош». В Иисраиле, когда говорят «кадош», они имеют дело с внутренней частью творения. В ней тоже есть внешняя и внутренняя. Тоже идет «кадош». И вот он хочет, чтобы прославляли его на всех уровнях. Дальше, если мы посмотрим вот на людей, на наш обычный, так сказать, на народ. Есть люди, которые служат Хакодеш Боруху на внешнем уровне. Они знают внутреннее содержание мицвот, но выполняют мицвот и славят Творца. Есть люди, которые знают внутреннее содержание мицвот, вкладывают туда вот свое действие, это содержание. Они славят его уже на другом уровне. Творцу и то, и то нужно. Вот что мы отсюда видим. Каждый по-своему, насколько у него хватает сил, настолько пусть и делает эту славу. Также в изучении Торы. Есть внешняя часть Торы, есть внутренняя часть Торы. Одни, так сказать, изучают внешнюю часть, хорошо изучают. Другие внутреннюю часть хорошо изучают. Каждый со своей точки, свое место дает эту славу Творцу. Это то, что Хакодеш Барух хочет, мы это отсюда видим. Все говорят кадош. Лишь бы он служил, так сказать, имел бы как бы возможность, желание вот это сказать, это кадош. Так, дальше, что говорит Рабихи. Беклал из-за того, что Шехдиму осеял Ишмия, поскольку они предпослали действие пониманию, Кимоши Малохим, как Малохим, ангелы, Эльйоним верхние, делают в раке в небосводе. Значит, вот сейчас Рабихи опять привел это. Эту идею о том, что вот это происходит из-за того, что они поступили как Малухим. И поступили как Малухим, они вот предпослали Шмия, как говорят, осеяло Шмия. Это действие Малухим, оказывается. Малухим тоже так делали, мы так делаем. И вот, значит, в этом причина получения, так сказать, этой Торы, в этом объяснении. Что здесь в конце на самом деле он объяснил? Ну, давайте, это как бы кульминация всего этого объяснения. К этому нас подвел. В чем здесь мысль? Посылка была в том, что есть что-то очень специальное в том, что Осия предшествует Шмии. С этого мы начали. И что же это специальное? Вот он нас провел по этим ступеням, по действиям, которые кончились кидушей. И это вот связано с тем, что Осия перед Шми. Предположим, мы не читали Рабихи этого, а сами, вот как мы в начале занятия задались вопросом, почему Асия идет перед Шми, что в этом такого специального? Никому в голову не пришло, по-видимому, сказать, что здесь речь идет вот о внутренней стороне действия, кидуши какой-то. Мы понимали так, что действие надо делать, раз приказали, значит делай. Неважно, что за этим стоит, потом поймем. Так мы рассуждали. Но здесь поворот иной. Сделаем сначала не потому, что приказали и делаем. Другая причина, что это сделаем как-то связано с пнемиют действия, с кидушей. Вот что нам здесь показали. Как бы есть две разные мотивировки выполнения. Одна – приказали, делаю. Хорошо. Но здесь дается другая мотивировка. Поскольку в действии есть кидуша, поэтому оно на первом месте. То есть есть вот эта разница между тем, когда сказали Бене Исраил у Гар Синай Насе, сделаем, и тем, что мы сейчас говорим. Они говорили о другом действии совсем. Они говорили о том действии, в котором вот есть эта кидуша, после чего человек может говорить кадош. Такое действие. И по развитию мысли, так сказать, мысль развивалась так, что в действии есть внутренняя часть. И она позволяет дать кидуши. И все, что есть в мире, оно имеет корень там наверху. Внешняя сторона действия имеет свой корень, внутренняя сторона действия имеет свой корень. Эта внутренняя сторона действия имеет там этот корень наверху, который есть суть кадуши, как мы видим здесь. Есть какое-то место там, какая-то область в верхнем мире, источник вот этой кадуши, и который дает внутреннее содержание действия здесь на земле. И если человек делает это действие, будучи связанным с тем вот корнем, тогда появляется эта внутренняя сторона действительно у этого действия, и получается вот эта кидуша. Это было то наасе, которое Бене Исраил сказал Хар Синай. Откуда берется у человека это внутреннее как бы, соединение с внутренним действием, внутренняя часть действия? Очевидно, вот нет другого ответа, от его нешамы. Откуда что у человека внутри? Нешама. Она связывает его с кидушей. Получается. Нешама Бене Исраил в тот момент была вот связана с этим источником наверху, внутренней стороны действия. И в силу этого Тора была дана. Это вот пропускной билет. Если нешама связана с определенной областью верхнего мира, которая является источником, корнем для внутренней стороны действий, вот это позволяет принять Тору. Это же определенный уровень нешама. Другие народы не имели этого уровня. Поэтому Медраш говорит, предлагали всем народам. Народ Ишборух обошел все народы, ни один из них не принял Тору. Почему? Не были готовы. Их нешама не дошла вот до того уровня. Поэтому они отказались от Торы. Не в состоянии были принять. Уровень Бене Исраил, который мог принять эту Тору, обозначен словом НАСА. Сделаем. Почему? Потому что тогда, вот эта нешама на том уровне, что тогда она связана с внутренней стороной действия. Что это за уровень такой, о котором мы говорим? Ну, для этого надо знать, что происходит там в верхних сферах. Куда мы знаем? Ну, мы не знаем, но мы можем учиться. Читать книги, где про это рассказано. Таризм дает такое объяснение. Что это за уровень? Вот мы на Исраиле сказали «Наса Венишма». Сделаем и поймем. Стоять перед Хар Синай, перед Хакодеш Борух, он дает сверху что-то. Значит, надо как-то быть значит, связанным с тем, что идет наверху там. Мы готовы это принять. Он говорит, что у Хакодеш Боруха есть 10 уровней в общих чертах. И его как бы нижний уровень для нас является первым при поднятии наверх. И вот там было как раз нишма, шми, понимание. А уровень, который соответствует уже НАСА, Асия. Это был уровень, он говорит, 8-й по счету, если идти снизу. Надо пройти 7 уровней существования Творца, и только потом будет этот корень. Ну, что это за 7 уровней? Это 7 дней творения. Мир сделан при помощи 7 как бы основных сил, это 7 дней творения. И вот дальше идет 8-й уровень, который корень для всего творения. Это корень для НАСА. Поэтому НАСА и стоит на первом месте, Асия. что это вот там высоко, это корень всего. Все начинается с корня. Дерево от корня растет. Это объяснение, что нас стоит на первом месте, а потом только понимание. Здесь возникает некоторая проблема. Ну, с тем, что шмея понимание стоит вот на этом первом уровне, это как раз в этом проблемы нет. Почему? Потому что самый близкий к нам уровень. На самом нижнем уровне своем, а для нас сам, так сказать, самым близким к нам, а Акодыш Барух у себя и раскрыл. Сначала он там запредельно раскрыт. Абсолютно непознаваем. Он начал себя раскрывать. Один уровень, за другой, третий, все больше и больше раскрытия. Дошло до последнего уровня. Вот там он максимально возможным образом себя раскрыл. Там будет понимание. Раскрытие, значит, дал себя для понимания. Шме. Но почему вот этот восьмой уровень назван оси, вот здесь уже проблема. Мы привыкли к тому, что вот есть три уровня в творении. Оси – это как раз нижний уровень, то, где мы находимся, самый нижний. А здесь этот оси на оси оказался на самом верху, восьмой уровень. Почему так? Почему Аризал ему так объяснил? Значит, объяснение вот какое, ответ такое. Ну, обратимся к человеку. Он сделан по образу и подобию. Он повторяет эту общую структуру мироздания. У него есть голова, и дальше все, что после. Туловище, ноги, руки. Значит, голова, она в себе имеет... вот туловище, оно это 7 уровней, как 7 дней творения. А голова это оставшиеся 3. Ну, блин, всего 10. 7 это то, что 7 дней творения. А потом вот голова 3 наверху, значит. Так вот, нижний уровень в голове существует. Для вот этого нижнего уровня в самой голове это и есть осия. Осия, мы привыкли к тому, что это нижний уровень. Вот в этом раскладе как бы есть две оси. Одна у головы, нижний уровень головы, это рот, уста. А значит, в теле тоже есть нижний уровень, это же другое. В формуле наса и нишем имеется в виду таки нижний уровень, но для головы и для верхней части творения, для верхней части Творца, что ли. Это вот соответствует устам, рту. И Ар-Синай это не просто гора физическая, которая была, это определенная духовная сущность, которая соответствовала Матан Торе, даванию Торы. И место этой духовной сущности, когда есть уста Творца. То есть это соответствие как бы тому, что сказал Аризал, что оси на осе это вот есть восьмой уровень, это и есть уста Творца, это и есть место Хар-Синай. Оттуда и пошла Тора, Асерес Хадиброс, 10 слов из речения. Речение изо рта, вот на духовном уровне, в духовных сферах, как раз есть этот восьмой уровень. Теперь что получается? Давайте закончим то, что говорит Рабихи, а потом уже перейдем к обобщению, движению дальше. Чем заканчивает Рабихи свое рассуждение, свое объяснение? Он приводит пасук из Таилим. Пасук говорит следующее. Барху Ашем Малахов Ебурей Коэх, благословите Ашем ангелы, могучие силы, осей двору, делающие его, выполняющие его слова, его слово, лешмо бекол двору, слушающий голос его, его голос. Это пасук из Таилим. И он дает комментарий свой к этому пасук. Асей деваро бетхило. В начале пасук говорит про дело. Вяхар ках и после это лишмо, чтобы слышать. Вот он привел в подтверждение своей мысли этот пасук из Таилим, где про малахи, про ангелов сказано, что вот они сначала делают, а потом слышат. Как бы на Исраиль. Он, хотя в своем комментарии указал главное в этом пасук, но если мы посмотрим на остальные слова, которые в нем, в этом пасук, мы видим, что они полностью подтверждают весь ход течения мысли Раби Хия здесь. С чего начинается пасук? Барху. Дай броху. Мы у нас были занятия про брахот. Мы знаем, что брахот вызывает шефу, который идет сверху. Это идея брахи. Притянуть шефу к этому миру. Шеф – это инин пнеют, это кедуш. Про то, что Раби Хия говорил. Дальше говорится «Гиборый коэх» – «могучей силой». А потом говорится про осеяние, про делание и выполнение понимания. Но прежде чем он говорит о выполнении понимания пасук, сказано «могучей силой». О какой силе идет речь? А видимо, о той, которую ставят осею перед шмией. Так в пасуке написано «могучие силы». Осия, шмия, вот последовательность. Что это за сила такая, которая позволяет действие ставить перед пониманием? Вот Раби Хия перед этим сказал. То-то связь с этой верхней точкой, то, что Аризал учил, с этим восьмым уровнем. Он дает вот эту силу. И тогда действие, оно икра, оно главное. Что действие указывает на связь нашамы с этой верхней точкой. Внимание отсюда пойдет. Если нашама связана вот с этой высокой точкой, ну ясно, что понимание будет тоже высоким. Есть другое некоторое объяснение этого пасука, которое тоже укладывается вот, в те идеи, которые сегодня были. Некоторые объясняют так. Говорится здесь на самом деле не про малахим, не про ангелов, а про цадиким, про праведников. Почему? Ну такие малахим, ангелы. Это слуги Ашем. Цадиким они тоже слуги Ашем. Но что их делает похожими на малахим? Почему все-таки пасук говорит про, этих, про ангелов? Потому что сказано «Гиборей коэх» – «могучий в силе». О какой силе идет речь? Если кто-то подумал, что о том, который умеет поднимать штангу, он заблуждается, не об этой силе идет речь. Кто такой сильный человек? Тот, который победил свой яйцер ара. Это самый сильный человек в мире, который побеждает свой яйцер ара. О всех его аспектах. Не она гадость не умеет. Это сила. Так вот, если человек обладает этой силой, тогда он так малых, потому что у малых с этим нет проблемы, с яйцер ара. У них нет тела, им проще. Он становится как малых в этом смысле. И тогда наса идет перед нишма. О чем говорит конец посуд? Этот пасук можно и так трактовать. На самом деле суть одна. И то деврея мэт. Разные углы, которые на самом деле между собой связаны. Есть пасук в Тахилим, который говорит следующее. Эйс ла асоис ла ашем эфиру тэрэсэха. Время делать для ашем, потому что нарушили как бы тойру, твою тору. О чем здесь идет речь? Есть такое произведение «Адир Бамаруэм», это часть как бы Зоэр, и Рамхаль в «Адир Бамаруэм» дал комментарий на этот пасук. Там этот пасук приведен, но он комментирует его, когда объясняет этот цифр. Он говорит так. Время, значит, о чем говорит пасук? Время делать для Ашем. Причина какая? Разрушили Тору. Нарушение в Торе произошло, учение. Он объясняет так, что если у человека есть изъян в его действии, в его майсе, тогда будет ошибка в понимании Торы. И ситуация, вот Дойд Амелах здесь адресует к тому, что ситуация такая, что люди неправильно делают действия, и поэтому у них неправильное понимание. И вот это, почему я сейчас привел этот пасук, потому что он как раз опирается на то, о чем мы говорили. Посудит нас и нишма, сделаем и поймем. Понимание идет за действием. А что такое действие? Не просто выполнение. Это действие, когда выполняется и пнемиют у этого выполнения, есть внутренняя часть действия, которая содержится в душу. Есть связь с 7-8 уровнем. И если это нарушено, не будет правильного понимания. Легко впасть в ошибку. Вот эта формула нас и нишма не просто учит о том, что наса на первом месте из-за высоты действия, Но еще о чем, что потом идет нишма, понимание. Если нет первого компонента, будут проблемы со вторым. Если есть недостаток в первом компоненте, это скажется на понимании Торы, будет неправильное объяснение, неправильные комментарии, которые будут даваться. Есть разные причины, почему иногда правильно объясняют, иногда нет комментаторы. Одна из причин, вот здесь в этом посыл указано. Душа не находится на уровне, когда она связана с этой душой. Тогда и объяснение может страдать. В этой концепции наса нишма есть широко идущие как последствия, волны оттуда идут. Центр в этой формуле, а дальше есть разные, так сказать, что из этого проистекает. Так вот, ну возвращаемся теперь к тому, с чего мы начали. Мы начали с того, что вот как можно стоять перед Медоздин. Тора, да, она ведет к этому. Билет к этой Торе, какая Тора должна быть? Ответ получен. Наса венишма, нас на первом месте. Что значит на первом месте Асия? Это значит специальная такая связь, душа, которая связана с этим восьмым уровнем. И дальше, вот после того, как вся эта работа проделана, мы можем действительно получить ответ. А почему тогда все-таки человек может стоять перед Медоздин? Ответ вот какой. Это восьмой уровень на языке мудрецов Микуболем. Это и есть Медоздин. Ну, это трудный как бы, вопрос, почему это Медоздин. На пальцах можно объяснить так. Мы же уже учили, что такое Медоздин на прошлых занятиях. И там было два компонента, два аспекта. Первое – это сужение. И второе – это раздробленность. Так? То, что было. Так здесь это и есть. Этот восьмой уровень – это корень для того, что потом произошло. Но корень – это всегда будет сужение действовать. Наверху большая кидуша, вниз получается, посылается та кидуша, которая может и та, то количество человек, которое может быть воспринято, не больше. Чашку можно налить определенное количество воды, сколько она может вместить в себя. Поэтому это всегда сужение, когда мы переходим от корня к следствию. Ну и дальше из этого корня вышло 7 дней творения. Это раздроблено 70 в общих чертах. Это вот восьмой уровень, это Медоздин. И получается, что Тора, Ар-Синай, Тора, они все пришли с этого корня, Медоздин. Поэтому если человек стоит вот, так сказать, на той Торе, которая связывает его с этим источником, с этим восьмым уровнем, тогда к нему вот эта шефа будет идти с этого восьмого уровня, в момент изучения Торы, выполнения действий. Это есть шефа Дин. Так если человек получает в себя эту шефу Дин, он и может стоять перед Медоздин. Идея здесь как бы глубокая. Вот чем Рамхаль объясняет в некоторых местах, что может действительно победить Ейцер Хара. Гевура. Не хесед. Гевура. Сила. Но какая гевура? Соединенная со своим корнем. Только. Если гевура отделена от своего корня, это наоборот, она идет разрушение в мир. Раздробленность, разрешение, она ведет к геинам. Но если гевура соединена с корнем, с Медоздин, с этим восьмым уровнем, это как раз то, что уничтожает Ейцер Хара. Подчиняет и уничтожает. Не просто подчиняет, а уничтожает. Этот уровень, когда она уже уничтожает, вот он позволяет стоять перед чистым Дин. Что зачем нам нужно снисхождение? Потому что есть Ейцер Хара, есть тяга к плохому. Но если человек получает вот эту пищу, Медоздин, который уничтожает, вымывает этот яйцер, тогда он может стоять перед Медоздином, и нет никакой проблемы с этим. Но так было запрограммировано на Хар-Синай. Тора, Синай, Дин, П, Рот. Все одна, как бы, разные аспекты одной духовной субстанции, которая там наверху. Наса и Нишма – это ключ к этой точке. Ключ, в чем не просто выполняет действие, оно должно иметь внутреннее содержание. Душа должна создавать такое внутреннее содержание этого действия, когда шефа начинает идти с того восьмого уровня. Тогда круг замкнется, и тогда может стоять перед Медоздином. Здесь возникает сразу вопрос, почему народ отступил? Сказано, что о чем говорит пасук? Давайте пасук прочтем. Пасук говорит следующее. И хол хаом, и весь народ, Роим, они видели вот эти молнии, там громы, все, что было, голоса, звук шафара. Так, Вайомру эл Майше, значит, народ сказал Майше, Табер ато имону, ты говори с нами, Венешмо, и мы поймем, услышим, Гал Табер имону элуким, и пусть не говорит с нами элуким, потому что мы умрем. Они захотели говорить с элуким. Элуким это Мидас Дин, как мы знаем. Вот прям посуд говорит, они не захотели говорить с Луким. Почему? Они же были готовы, они сказали, нас виниш. Проблема. Мидраш говорит, что Моше Рабейну в этот момент был сильно огорчен. Они выбрали его посредником между собой и Творцом. Ну, в нашем мире, если человек такой узнает, что вот он на такой должности, что он так связующий звено, он будет только рад. Но у Моше Рабейну не так, у него другие критерии были, другие стандарты. Он огорчился. Он хотел, чтобы народ непосредственно обращался к Элуким, это Мидас Дин. Если он огорчился, то он считал, значит, что они могут это сделать. Что если бы они не могли, ну в чем причина огорчения? Нельзя требовать от того, кто не может что-то. Если он огорчился, значит, они могли. Да, получается, что это был свободный выбор. Они могли, но не захотели. Отступили. Отступление. Что так? Если бы они не отступили, а без посредника, мы говорим не о физическом расстоянии здесь, а без посредника обращались к Ашем из Барах, это бы свидетельствовало о их Ахаву, любви к Творцу. Ахаву – это близость. Не надо никаких посредников. Мешает только. Что у них был выбор? Две возможности. Первая возможность. Ахава – это как бы из той же семьи, что Хесед. Сестры или братья, как угодно, родственники. Очень близкие категории, Ахава и Хесед. Так вот, у них был выбор такой, первый вариант. Не отступать. И тогда прямо перед Дин и Хесед. Близко. Это один вариант. Второй вариант – отступить. Это уступка в Хесед. Ну и подальше от Дин. На духовном уровне что это значит? Этот второй вариант – это сумерки. Хесед работает по первому варианту, он работает в полную силу. Вот как образ такой, у человека есть правая рука и левая рука. Правая представляет Мидас Хесед, левая Мидас Дин. И они действуют вместе. Я могу сейфер поднять вместе. Или что-то еще сделать двумя руками вместе. Это вот первый вариант. Они не отступают, а есть и Хесед, и Дин, они перед этим. Второй вариант. Они отступили. Дин уже не столь опасен. Что дальше стоят от имени Луким. Хесед выполняет уже другую функцию. Он предохраняет, он смягчает Дин. И вот Рамхайм Витал в предисловии к Эцхайм в этом месте объясняет, что вот они сделали такую бехиру, это был шаг в сторону Галут. То лишь Галут вот там произошел, у Хальсина в этот момент. По сохранению жизни, с одной стороны. С другой стороны, потеря ясности. Хесед выполняет новую функцию здесь. Не значит, что первый нет, но акценты сместились. Вот это общая, так сказать, концепция, что про чистый Дин и то, что происходило во втором эпизоде. Не с Адам Харишон, а с Бене Исраэл Харсинай. И возникает вопрос о современности, что в наше время. Есть этот чистый Дин или нет? Есть пасук, есть Гемор и Вемот, которая говорит о том, что Акодыш Борох усудит цадиким по волоску. Имеется в виду при Мидас Дин. А Мидас Дин. Мы знаем, видим, что есть такой феномен. И сейчас. Есть люди, которые находятся на уровне Наса Винишма. Так, ну хорошо, если обратиться, так сказать, к обычному рядовому еврею, то с ним происходит. Ну, конечно, значит, отступили на много шагов. Иначе, о чем говорить? Но с другой стороны, значит, вот Аврахам Авин имел большой хесед. Нам не снится такой хесед иметь. Мы не знаем, что это такое, по сути. Но тем не менее, есть дорога к нему. Тора дает какие-то образцы. И пусть мы не можем достичь этой точки, но это определенное направление двигаться в эту сторону. Это точно. Здесь тоже есть движение вот в сторону этого чистого суда у обычного человека. Вопрос, как осуществить это? Вот эта формула «наса винишма» дает ответ на этот вопрос. Она содержит вот второй компонент – понимание, которое ведет к тому, чтобы, так сказать, двигаться в этом направлении. Почему? Потому что изучение Торы, оно дает силу душе. Это известно. Если оно правильно идет, и борьба с яйцера в этот момент, изучение Торы дает, так сказать, силу нашания. Так об этом же и речь. Это и дает силу наса действию. Формула начинает работать в другую сторону, в обратную. И так сказать, намек, указание, ремес на это есть в самом Пятикнижии. Что если мы посмотрим в Хумиш Деварим, там, когда описывается Матан Тойра, давание Торы, там тоже речь идет о наса и нишма, только там слова стоят уже в обратном порядке. Сначала сказано «услышим», а потом «сделаем». И вот получается, в одном месте про Матан Тойра говорится «наса и нишма», а в другом наоборот. Где же правда, что в начале? О, у нас еще есть один пасук, который мы читали, где просто сказано «наса». Мы начали сегодня с этого. И всякого нишма. Вот разрешение вопроса. Икр таки в наса. Икр в том, что нас это высота души. Вот что такое наса. В этом все дело. А дальше есть два варианта. Из-за высоты души изучение Торы становится иным, конечно. Поэтому наса винишма. Но как получить эту высоту души? Средства для этого? Кроме Торы ничего нету. Самое лучшее средство. При работе над собой, безусловно. Поэтому сначала идет понимание, а потом делание, выполнение, уже душа. Все указано. Это вот путь, подтверждение вот этому. Я сейчас зачитаю из, есть у Аризал Сефер Гилгулим, «Переселение душ». Вот оттуда отрывок. Значит, Аризал говорит так. «Знай, что множество всех нашамот, 600 тысяч, не более». Ну, если у кого-то возник вопрос, что вот была перепись, или там существует больше, чем 600 тысяч, так, ну, ответ простой. Речь идет о корнях нашамот. А дальше у них есть разветвление, и уже конкретно нашамот, конечно, больше. Но корней 600 тысяч, не более. Дальше читаем. «Тора же является корнем нашамот Исраэля. Ибо из нее они изваяны, сделаны». Значит, подробно сейчас мы, конечно, не будем останавливаться на этой концепции. Интересно очень, что значит «нашома сделана из Торы». Но воспримем это как данность, следствие отсюда. Поэтому есть в Торе 600 тысяч объяснений. 600 тысяч объяснений в Торе? О чем речь? Что Аризал имеет в виду? Имеется в виду вот что. Значит, «нашома» имеет корень в Торе. Их 600 тысяч. Питание к нашаме, шефа, идет от корня, естественно. Откуда еще? Как дерево питается? От корня берет, все идет к нему. Так вот, каждая нашама получает свое питание, что у нее свой корень. Это 600 тысяч объяснений, разные объяснения. Что разные питания, у каждой свой корень. Речь идет не о том, что как объяснить словами что-то. Объяснение, что дает объяснение? Связь с чем? Вот я объяснил, я добрался до истины. Здесь получение шефа связывает человека с его корнем. Тем самым корень его объяснен. Он добрался до корня. 600 тысяч объяснений – это значит 600 тысяч потоков вот этой шефы для каждой нашомы. И каждый из них объясняет свой источник, что соединяется с источником. В этом смысл понимания. Дальше читаем. Дальше он говорит о том, что каждое из этих объяснений имеет еще свои четыре уровня. Это концепция пардас. Значит, пшат, ремес, драш и сойд. Это вот четыре уровня постижения Торы. Пшат – это простое понимание, ремес – это в смысле намека, драш – это когда, так сказать, идет что-то неожиданное открывается, и сойд – это что-то уже тайное. Получается, что каждая нашама имеет 600 объяснений, то есть, значит, всего 600 тысяч объяснений. И еще это объяснение делится на 4. Есть разные, так сказать, уровни. И дальше он пишет, что в конце времен каждая нишама получит свое объяснение по всем четырем уровням, и вот это будет полный цикл. Дальше уже все кончится, дальше завершение всего процесса. Это один отрывок. Что мы отсюда видим, что из этого отрывка? О том, что изучение как бы Торы, постижение Торы, оно дает высоту нишаме. Она связывает с корнем, вот что мы отсюда видим. Сейчас укладывается в то, что мы сегодня учили. И второй отрывок такой. Тут интересный образ Аризаль проводит, очень поучительный. Человек, исполняющий мицвот, но не изучающий Тору, он делает тикун своей нашаме, но только, или так, он ограничивается нижним уровнем души, не более того. Человек, который выполняет мицвот, но не изучает Тору, он, ему дается только нижний уровень души, не более того. И он подобен жене, чей муж отправился за море, оставив жену без необходимой одежды, еды и питья. Так шхина в Галуте, и дом ее разрушен, и она пребывает во мраке. Так и нижняя часть души, нет в ней света и разума понимать. Это вот для человека, который не изучает Тору. Его душа вот сравнима с женой, которая без одежды, без еды, без питья, и на уровне уже творения, это как шхина в Галуте. Он отправил свою жену в Галут, он свою душу отправил в Галут. Так, это первый вариант. Второй. Но если человек упорно изучает Тору, не просто упорно изучает Тору, причем во имя небес, Лашем Шамаем, постоянно повторяет ее, тогда пробуждается в нем средний уровень души. Душа имеет разный уровень, уже средний уровень пробудился. Теперь он сравним с женой, чей муж вернулся и живет с ней в доме постоянно. У нее нет недостатка в одежде, еде и питье. Это вот второй уровень. Если же человек продолжает расти в Торе и изучает ее скрытые области, тогда удостаивается он верхнего уровня души. Чем дальше читать, заметьте. Некоторые люди в настоящее время бросаются в эту скрытую часть Торы с нуля. Аризаль не так учил. Нет. Вот первая часть души есть, вторая душа есть. Чтобы открыть третью часть души, ты тогда должен начать уже вот это делать. Но сначала надо пройти эти первые два уровня. Мицвот и выполнение изучения Торы. Вот его подход. Это пощечина этим экуболем современным, которые вот так, как это учат людей. Они идут против главного. Аризаль идут. Так. Так тогда вот, когда он обращается к этому скрытому, тогда удостаивается он верхнего уровня. При этом свет души поднимает его на высоту все больше, на высоту все больше и больше. Постижению добавляется еще большее постижение. И считается такой человек совершенным, о ком сказано, и сотворил Элохим человека по образу своему. Что мы отсюда видим? Что вот эта формула Наса Винишма, чтобы осуществить ее, надо проходить эти ступени. Мицвот, изучение Торы, и больше изучение Торы, еще больше изучение Торы. И тогда доберешься до этого пасук, сделал, значит, творец человека по образу своему. А кто этот Адам? А кто этот Адам? Это Бней Исраэль Лохар Синай. Та же самая это духовная субстанция. Это Наса Винишма. И вот путь к этому, таки, изучение Торы и прохождение этих ступеней. И он в руках у человека. И можно добраться, вот, ну, при удачном раскладе, конечно, до уровня праведника. И тогда тебя будут судить по этому волоску. Чисто один пойдет. Но ты будешь жить в мире. Когда Ейцер Хара, он аут, его нет. Он уничтожен. И вот у тебя будет Дин и Хесед. Хесед и Дин, которые действуют сообща. Не так, что один смещает другой, и живешь в сумерках, в потемках. Вот такая перспектива.
Ну, что тут? Учитель.
Так, значит, Пожалуйста, есть вопросы.
Расскажите.
Пока посмотрим. Телефон такой хороший.
Включу там микрофон.
Да, пожалуйста, есть ли вопросы? Значит, микрофон включен, то по компьютеру могут задавать вопросы не при помощи письма, а прямо вслух. Тогда они будут доходить. Пожалуйста, какой вопрос?
Можно ли так сказать? Вот когда же Баруху предлагал Тору всем, да? Значит, они приняли, потому что они поверили Кадош Баруху. Полную веру.
И вопрос на компьютер, посмотрите, пожалуйста.
Так в чем вопрос еще раз?
Нет, я хочу сказать, можно ли так сказать, что они сказали на Асе, помнишь, мам, потому что они поверили в Кадош Баруху. Если бы другие народы не поверили, они не приняли. А евреи, они просто поверили в Кадош Баруху, тогда они как дети.
Где вы взяли этот вопрос, почему другие народы не приняли Тору? Где у вас вот такая идея появилась, что они не верили в Кадош Баруху, и поэтому они не приняли Тору?
Нет,
откуда это?
Я не знаю почему, они не приняли по каким-то другим причинам.
А мы сказали, по какой причине? Просто уровень души не был такой, который позволял принять Тору. Вот эта идея, которая есть. Она сформулирована и объяснена. В этом вся причина. Уровень души не тот. И чем мы обязаны, кому мы обязаны этим уровнем души? Авраам Авину. Он, так сказать, поднялся по сравнению с другими людьми на тот уровень, который достиг этого, этот поколение как бы рассеяния, тот момент, Вавилонская башня, когда был суд над народами, и каждый народ занял свое место. Из всех народов был только один, Шориш, который Авраам Авину, который вот поднялся на тот уровень, который сможет потом сказать нас винишим. Вот эта причина, это главная причина, почему они не приняли Тору. Значит, то, что кто пишет по компьютеру записку письменно, лучше спросите словами, потому что записка, она не читается здесь.
Пожалуйста, значит, спрашивают, что происходит с человеком, не соблюдающим мицвот, но учащим Тору?
Значит, в принципе, я таких не встречал. Может быть, в разное время, раньше как-то, я не знаю, раньше. Сейчас таких точно нет. Есть люди, которые говорят, что они изучают Тору. Есть такие, но чтобы он не изучал, не выполнял мицвот и выполнял Тору, это полный нонсенс, полный абсурд. И ни один человек, который действительно стоит близко к Торе, даже ему в голову не придет такое. Все сфарим по Каболе, многие из них, настоящие сфарим, они сориентированы на то, как выполнять мицвот, место мицвы, какие кванот должны быть. И нет таких идей, что я изучаю Тору, но не выполняю мицвот. Это полная кефира. Полная кефира. И мне жалко таких людей. Есть статья в этом, черным по белому журнал. Есть статья, Якобы написал «Соприкосновение с огнем». Там этот вопрос разбирался. И про тех раввинов, которые так учат, там было написано с ссылкой на Рамхаль, что их ждет. Я им не завидую. Нет такой концепции. Я изучаю Тору и не выполняю мицвот. Изучение Торы в этом случае, оно не является действительно изучением Торы. И, с точки зрения результата мало что получается. Дальше я не собираюсь судить тех людей, не собираюсь выносить вердикт, который Акодыш Борух им вынесет. Тут совсем уже другое. Там могут быть разные обстоятельства, почему так человек делает, из-за чего, и как его будет наверху судить, я не знаю. Что я сказал определенно твердо про тех раввинов, которые так, раввинов в кавычках, которые так учат.
Вопрос, зачем изучать, если не выполнять?
Есть такие люди, я говорю, что мне, я не собираюсь их судить, потому что у них свои мотивировки какие-то. И я знаю примеры, кстати, людей, которые начинали вот так, изучали какие-то высокие вещи, а потом постепенно переходили к выполнению мицвот. Тот рав, который их так учил, вот без всего им, уже становился поперек горла, они его бросали и шли другим путем, такое тоже возможно. Так что не нам судить, но в принципе это вещь, которая не приветствуется как правильный путь. Дальше это на каком-то этапе человек это делает, у него есть какие-то основания для этого, еще что-то, он может свернуть с этого. Но если он тем и кончит, это не самый хороший вариант, потому что цель человека получать секунд, И без мицвот он не осуществил. Все. Да.
Как правильно относиться к обратному случаю? Когда человек правильно себя ведет, правильно одет, правильно поднял предмет, петрок, и правильные слова сказал. Но он мало что понимает, и нет этой связи ни с восьмым уровнем, может быть, даже с первым. Это имеет какую-то ценность?
Вопрос такой, если человек выполняет закон, выполняет мицвот, не разобравшись в том, что за этим стоит. Значит, безусловно, есть польза, безусловно. Человек выполнил мицву, это имеет, значит, влияние на то, что с ним будет и в момент жизни, и после. В момент жизни это его держит как бы на плоту, чтобы не потонуть, потому что мир его атакует. Всякие плохие силы в мире действуют, атакуют его душу и топят. И примеров тому крайне много. Нормальная ситуация, когда тонет человек. Формальное выполнение мицвот без понимания, оно держит его на плоту, он не потонет. Это первое. Поможет, по крайней мере. Второе, это создает определенный как бы тикун, не самый совершенный, безусловно, но это ему зачтется в плюс, и, может быть, ему не надо приходить в следующее рождение будет из-за этого. Надо будет снова в школу ходить, и иметь там вот семью снова неудачную, понимаете, и все эти перипетии. Зачем? Лучше в этом месте пусть формально выполнить, значит, то, что надо, и снова не мучиться. Здоровое соображение. Вот. Но если человек, кстати, Гросс сказал такую вещь в одном из сфорим. Вен Шлейм это, значит, приводится эта идея, по-моему. Что если так человек вот исправит свои медот. Мы говорим, ну, мицва, ладно. Люди, я так не говорю, но некоторые говорят, мицва, ладно. Главное, чтобы человек был хороший. Медот. А как исправить медот? Очень же трудно. Гросс дает такой совет. Если человек в этом рождении скрупулезно относится к выполнению мицвот, тогда в следующем рождении это обязательно повлияет на его медот уже. Вот так это работает. Так что, почему я это вспомнил сейчас? Потому что вы задали вопрос про мицвот. Они имеют колоссальную силу. Даже формальное выполнение мицвы это уже имеет большую силу. Но, конечно, если выполняешь мицвот, так и вкладываешь туда душу и понимание, это намного лучше.
Связанный вопрос, еще один.
Да.
Вот интуитивно как-то ощущается, наверное, это неверно, что дарование Тары с мицвот именно, с тем, что нужно наса, а потом нишма. И то, что имеет смысл даже без особого понимания, где-то противоречит в этой пхире свободной. Когда у меня должно быть понимание и разбирание, что хорошо, что плохо, и какой-то кох выбрать. А здесь мне сказано, а ты делай вот, подними предмет.
Так, значит, вопрос о соотношении приказа выполнять мицву и бехиры. Значит, приказ, да, но человек не лишен бехиры. У него есть две возможности. Ему говорят, что вот надо сделать. Он думает, сделаю или нет. Это один момент в бехире. И второй момент, когда он делает, вопрос, как он делает. У него есть бехира сделать это хорошо или сделать тяп-ляп. Я не вижу противоречия между приказом и бехирой. Никакого. Ведь это не то, что человека заставили делать. Это вот тебе выбор дан. Как даже, смотрите, как в Хумаш здесь написано. Мойша Рабейну услышал, что они сказали, и пошел наверх сообщать. Это был выбор их. Какой же Бог послал вниз, пойди, согласен ли народ принять Тору или нет? Они говорят, да, согласны. Мы, это была их бехира. Мы сделаем и будем понимать. Они это выбрали. И после этого он сказал, да, они это выбрали. Вот как нас учат. То есть здесь именно в самой этой формуле нас и виниша, в том же самом посуке говорится про бехиру. Прямо то, что нет представления, сам посуд про это говорит. Они выбрали себе этот путь. И так он перед каждым человеком стоит.
Немного по Мишпатим. Сам концерт Парашат Мишпатим. Они там еще раз поднялись. Все вместе, и муж, и 70, и все. Все, кто поднялись еще раз. И не понятно, зачем это совершенно. И Раша это аргументирует, что-то плохое это случилось. Он говорит, что там Адаф и Абиу, и уже куча наказаний потом случилось из-за того, что они поднялись, и написано «Хазу Лаким». Чего они там «Хазу» вообще? Зачем они поднялись? Никакого цивуэ не было, значит, совершенно непонятно. Но после того, как Насар Мишма.
Значит, конец Мишпатим. Вот это приближение, это вкладывается отчасти в наше занятие сегодняшнее. Поднялись от идеи приближения к Ашему. на определенном этапе было говорилось, что вот путь один подымись, все танки стоят, и чертикор, хаса шел, чтобы никто не поднимался. Там была возможность подняться. Не то, что сказано, наоборот, был приказ, подымись с ним. Но вот это поднимание, приближение к Ашем, оно несет в себе опасность. Справится человек с этим или нет. И здесь есть, вот так в тот момент произошла ошибка со стороны. Есть разные объяснения, в чем именно Закейним эти оказались неправы. В каком-то смысле не было вот правильного ковид к кедуше. И то, что сделали потом вот два сына Арана, они тоже хотели служить. Они служили ему, но неправильным способом. Это соприкосновение с кедушей неправильным способом, она в тот момент и произошла.
Вот об этом.
Значит, там сказано про то, что они видели низ, как бы основанием, то, что они, сапфир, вот этот камень, как, это определенные ньоним вещи существования Творца, вот как Нови видят какие-то вещи. Они увидели высокий этот мир, верхний, нематериальный. Они увидели то, что можно увидеть от Творца. Не самого, конечно, Творца, но вот определенную вещь, которую...
Шхину.
Можно сказать, если это... Что-то вот как он, так сказать, его, что ли, одежду. Вот. Сам он вот в то, что он одет. Они увидели большую кедушу. В этом месте у них была ошибка, и неправильно как-то поступили. Прикосновение с этим, оно таки опасно. Не зря народ отступил. Ходишь по острию.
Ну, подразумеваешь, что тело отделились там заболевали. Развивается, что отделилось. Поэтому они испугались, что души отделились от тела. Они боялись.
Я не знаю, что там в точке произошло, это уже другой вопрос.
Ну, может быть, это так, как аллегория.
Тоже в общем счетах, что вот там было сделано, это то, что они не справились с этим, с этой близостью. Еще, пожалуйста.
Ну, это не такая близость.
Ну, хорошо. Если вопросов больше...
В компьютере нет вопросов больше.
Ну хорошо, тогда все вот так. Да. Компьютер не включается.
Сейчас.